Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 13 августа отошел ко Господу известный современный православный мыслитель, выдающийся ученый и философ, профессор Московской духовной академии, истинный сын православной церкви Николай Константинович Гаврюшин. Его памяти и посвящена сегодняшняя беседа в студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Отец Дмитрий, расскажите о происхождении и детстве будущего философа.
Николай Константинович Гаврюшин – один из наиболее выдающихся православных мыслителей нашего времени. Родился в Москве в 1946 году в семье довольно известного киносценариста Константина Лаврентьевича Гаврюшина. Отец его был яркой, творческой личностью и сумел заразить своего сына любовью к знанию, причем к знанию в широком смысле слова. Поэтому мы видим, что хотя образование Николая Константиновича было филологическим, но главной сферой его интересов стала философия. Философия в широком смысле слова, именно как любомудрие. Не какая-то отдельная ветвь философии, не какой-то отдельный раздел, не какая-то отдельная сфера, а именно любовь к мудрости. И вот это, наверное, было главной вообще чертой его личности. Он был философом в строгом смысле слова, не просто любителем мудрости, но и по-настоящему мудрым по жизни человеком.
Какое образование он получил?
Образование он получил в Московском государственном университете на филологическом факультете. И следует признать, что филология сыграла очень позитивную роль в его становлении как личности. То, что он владел несколькими европейскими языками, очень помогло ему впоследствии, когда он занялся философией вплотную, на глубоком уровне, он мог читать произведения западных мыслителей в оригинале. Я помню, как-то я помогал ему переезжать с квартиры на квартиру, и переносили вещи из машины. Ну, я думаю, что процентов, наверное, 70 всех перенесенных вещей – это были его книги. И многие из этих книг – это были многотомные собрания западных философов на иностранных языках. Меня тогда это уже удивило, что это были такие старинные книги. Видно, что он покупал их где-то в букинистических магазинах. И это были редкие издания.
С какого времени Николай Гаврюшин начал трудиться во благо нашей Святой Церкви?
Уже в 1980 году, когда была в рассвете эпоха застоя, он начал сотрудничать с издательством Московской Патриархии. Кроме того, в середине 80-х годов, еще до начала перестройки, по крайней мере, до начала такого яркого поворота государства к церкви, он уже начал читать лекции в Доме ученых в Протвине. Ну и в 87-м году был приглашен для преподавания в Московскую духовную академию и семинарию. Вот начиная с этого времени он преподавал в московских духовных школах. Если не ошибаюсь, на один год он брал академотпуск в особенно тяжелый период, в 99-2000 годы, когда были серьезные материальные проблемы у него. Но, тем не менее, это был именно академотпуск. Он не уволился, он не уходил, он не хотел терять связь с московскими духовными школами. И как только ситуация более-менее нормализовалась, он тут же вернулся.
Интересно, что он преподавал в многих учебных заведениях. Могли бы рассказать?
Да, палитра его деятельности была очень разноплановая, впечатляющая. Во-первых, он преподавал многие годы в Институте истории, естествознания и техники. Я помню, что в своих лекциях и в беседах он часто ссылался на свой опыт преподавания именно в институте, потому что, насколько я мог понимать, это была совершенно другая среда, но ему она тоже была по-своему очень дорога. И он считал, что это тоже важное своего рода служение, которое он исполняет, преподавая там. Кроме того, он читал в свое время лекции на историческом факультете Московского государственного университета и на дневном отделении, и на вечернем по истории русской философии. И плюс к тому, не нужно забывать, что он был профессором Минской духовной академии и преподавателем Нижегородской духовной семинарии, тоже на протяжении многих лет. Особенно я бы хотел выделить его преподавание в Минской духовной академии, потому что он сам с очень большой теплотой всегда отзывался о этих духовных школах. И следует заметить, что звание профессора он получил именно там, в Минске. И уже постфактум это его ученое звание было признано в Московской духовной академии.
В какая сфера была его научных изысканий?
Профессор Гаврюшин больше всего интересовался вопросами религиозной антропологии, космизма и вообще религиозной философии. Я, собственно говоря, даже и не помню у него сколько-нибудь глубоких экскурсов в философии, которая бы вообще не соприкасалась с религией. Вот у него всегда как-то был выход на эту тему, тему религии, тему христианства, в частности, тему церкви. И вот это я особенно всегда ценил в его лекциях. Было видно, что он был именно христианским философом. И самые разнообразные вопросы, даже, казалось бы, далекие вообще от религии, он умел как-то связать с религиозной картиной мироздания. Гаврюшин очень много поработал над исследованием древнерусских рукописей диалектики преподобного Иоанна Дамаскина. Если вспомнить, ведь у Иоанна Дамаскина главное произведение – это «Источник знания», которое состоит из трех частей. Это философские главы или диалектика, опровержение ересей и, собственно, точное изложение православной веры. Так вот, диалектика Иоанна Дамаскина – она имеет самостоятельное значение, и зачастую в рукописях она была отдельно от его остальных произведений. Так вот, она почти вся полностью составлена по Аристотелю, и 150 рукописей диалектики изучил Николай Константинович Гаврюшин. Он сам говорил, что да, он постоянно там сидел в архивах, сидел в этих отделах рукописей библиотек и кропотливо изучал, сверял между собой эти рукописи. Вот, так что в этом плане его работа была очень велика. Кроме того, он открыл и ввел в научный оборот несколько работ Константина Циолковского. Ну и его несомненной научной заслугой является то, что он был мыслителем, который самостоятельно сумел найти доказательства подлинности щукинской рукописи. Слово о полку Игореве.
В свое время были очень известные антологии, издаваемые Гаврюшиным. Расскажите о них.
Три антологии издал Николай Константинович. И в свое время они сыграли немалую роль для духовного просвещения, когда трудно было найти вот эти вот произведения, которые он включил в свою антологию. Их и сейчас нелегко найти. Даже в эпоху интернета некоторые из этих работ найти проблематично. Я даже вот принес с собой сегодня в студию эти его книги. Это «Смысл жизни», это «Философия русского религиозного искусства» о иконописи, и это «Русская религиозная антропология», двухтомник, которые вышли в свое время и произвели действительно большой резонанс. Я думаю, что, наверное, эти антологии, они даже больше принесли ему известность на каком-то этапе, чем даже его собственные произведения. Но нужно сказать, что предисловие к каждой из этих антологий он сумел выразить самого себя. И вот эти статьи вступительные очень глубоки, очень содержательны, и они показывают его силу и компетентность именно как религиозного мыслителя.
Какие еще научные труды опубликовал Николай Константинович?
Насколько я мог заметить, Николай Константинович не был склонен к написанию больших трудов. И каких-то объемных монографий мы у него почти не находим. Но вот за исключением, может быть, «Непогрешимый богослов» об Эгидии Римском. А так у него в основном были статьи, из которых он формировал впоследствии сборники и их издавал. Это «Русское богословие», «Очерки и портреты», это вот «Этюды о разумной вере». И «По следам рыцарей Софии». И это такая менее известная его книжечка.
Но очень важная.
Но очень важная, да, в которой есть прекрасные работы и о митрополите Филарете Дроздове, и о Павле Флоренском, и о мастере и Маргарите Михаила Булгакова. Так что вот любая из этих книг, она показывает, насколько глубоко он умел проникнуть в сущность анализируемых им вещей. И вот взять буквально любую его работу, почитать, и вы сразу поймете, насколько высокого полета была эта птица.
Вы, будучи его учеником, почувствовали вкус его слова с кафедры. Скажите, каким он был преподавателем?
Я очень хорошо помню его лекции. Я сидел всегда на первой парте, прямо перед ним. И он зачастую выходил из-за кафедры и стоял на протяжении всей лекции буквально рядом со мной. И было такое у меня впечатление, что как будто бы он говорит именно прежде всего для меня. Вот у него еще как бы такая была сдержанная жестикуляция, и он как-то как рукой в мою сторону постоянно показывал. И мне поэтому как-то все это очень легко ложилось на сердце, на память, его лекции, его пояснения.
Есть ли его лекции в аудиоформате?
Вот, честно говоря, ни разу этим не интересовался. Наверное, есть, конечно. Я слышал, что недавно издали конспект его лекции по философии, по истории русской религиозной мысли, по-моему, в Нижегородской семинарии. Так что, значит, если есть распечатка, значит, есть и аудио. Но это нужно где-то искать. Во всяком случае, я настолько тщательно конспектировал его лекции, что у меня не было особой необходимости в аудиоформате. У меня все эти конспекты хранятся. И я просто очень хорошо помню сами его лекции. То есть они вот как-то очень мне запомнились. Действительно, он был незаурядным лектором. У него, может быть, не было настолько яркой подачи материала, как у профессора Осипова, например. Но при этом была такая глубина и была какая-то буквально вот заразительность. Он умел настолько подать каждую тему, что буквально хотелось его слушать как можно дольше. Я даже помню реакцию некоторых моих сокурсников, причем довольно далеких, скажем прямо, от философии. Они и тогда были от нее далеки, и сейчас в жизни их она никакой роли, собственно, не играет. Но и то, я помню, насколько они поражались, как он умел очень сложные вопросы преподавать с такой легкостью, что было видно, он глубоко погружен в этот предмет.
В извечном споре между платониками и перипатетиками на чьей стороне был Николай Константинович?
Без всякого сомнения, на стороне перипатетиков. Я в этом нисколько никогда не сомневался, и причину этого, наверное, нужно видеть прежде всего в том, что вот именно на заре своей деятельности Николай Константинович занимался диалектикой. Диалектикой, которая вся, собственно говоря, была построена на трудах Аристотеля, поэтому Иоанн Дамаскин вот именно в этом плане был мало оригинален. Это диалектика, собственно говоря, аристотелевская. Но дело не только в этом. Я знаю как бы другую сторону медали, а она состоит в том, что Николай Константинович очень любил историю церкви и прекрасно знал, что многие ереси в истории христианства были инспирированы именно платонизмом. И я даже помню, как-то он мне рассказывал, что он читал книгу профессора протоиерея Федора Голубинского «Премудрость и благость Божия в судьбах мира и человека». Она была в дореволюционном издании. в библиотеке Московской духовной академии. И вот именно специально он ее брал и прочитал с целью найти там следы какого-то отрицательного влияния платонизма на Голубинского. Но говорю, что ничего там такого не нашел. Я тоже потом эту книжку тоже взял именно ради интереса. Но я там никаких, собственно, ересей не изыскивал. Мне просто было интересно, что можно было в конце 19 века взять у Платона для объяснения мироздания. На меня эта книга не произвела никакого впечатления.
Были ли у профессора Гаврюшина какие-то спорные моменты в богословии, философии, может быть?
Я думаю, что спорные моменты есть у любого настоящего профессора богословия или философии. Если человек умеет творчески мыслить, если он далек от шаблонов, если он думает не по стандарту, а именно ищет истину на новых путях, то у него обязательно бывают какие-то неоднозначные и спорные суждения. Ну, например, я помню, меня очень удивила его мысль, как-то мы с ним заговорили в частной беседе, вообще даже это было не в академии, а где-то за пределами, о повреждении разума человеческого грехопадением. И он совершенно так уверенно и безапелляционно заявил, что разум человека грехопадением не поврежден.
Не поврежден. Ну, я его так, как профессора, наверное,
да,
нет.
Да, так я этому удивился, но я думаю, что вот именно это, знаете, это следы какого-то такого картезианского рационализма. Вот, то есть, если это философ, то он верит в силу разума.
Разум.
А он был прежде всего, конечно, философ. И еще помню такой момент, который тоже меня немало изумил в свое время. Я даже писал об этом в одной из своих статей. Николай Константинович подозревал архиепископа Никанора Бравковича, одесского и херсонского, в пантеизме, в симпатиях к пантеизму. И приводил цитату.
Цитата из проповедей, небось.
Но дело-то в чем? Не так давно Артем Соловьев доказал, что на самом деле цитата, на которую ссылался Николай Константинович, это не цитата самого Никанора. Это он в своей работе цитирует чужие взгляды пантеистов, которые потом, да, потом опровергают, с ними полемизируют. А Николай Константинович вот как-то принял эту цитату за собственный текст архиепископа Никанора. Но это ошибка, от которой никто не застрахован.
У вас лично, как ассистента и ученика профессора Гаврюшина, случались разногласия?
Ну, разногласия у нас с ним фактически никогда не случались. Единственное, что, может быть, я даже как-то ему прямо об этом и не говорил, но вот у меня было такое чувство, что можно было бы и сказать. Оно состояло в том, что Николай Константинович по характеру был человеком очень добрым, очень мягким таким, покладистым. И это замечательное качество.
Но пользовались ученики, наверное.
Вот, но для преподавания в семинарии они, я считаю, не совсем подходящие, потому что это его добротой действительно некоторые нерадивые семинаристы активно пользовались. И поэтому я уже не знаю, мне приходилось порой прибегать к каким-то таким трюкам, уловкам. Я буквально даже предупреждал семинаристов: сегодня Николай Константинович что-то в плохом настроении, поэтому давайте как следует подготовьтесь, да, к лекции, потому что может быть разнос. На самом деле он приходил, как обычно, такой добрый, благодушный, вот, и никогда никого, в общем-то, оценкой не наказывал. Вот, поэтому вот в этом плане я считаю, что и тогда считал, и считаю до сих пор, вот в некоторых случаях нужно быть более жестким в контроле знаний.
Почему некоторые околоцерковные блогеры относятся к профессору Гаврюшину отрицательно? Ну, мягко сказано, скажем так.
К сожалению, да. Как это ни странно, даже когда мы говорим о такой светлой, безусловно, светлой личности, как профессор Гаврюшин, который, на мой взгляд, ну, был просто истинным сыном церкви, благочестивым православным христианином, замечательным ученым, признанным в мировой академической среде. Я знаю, что у него есть друзья в Европе, во Франции, в частности, с которыми он постоянно поддерживал общение именно в таких серьезных философских кругах. И тем не менее нашлись вот такие злые языки, которые пытаются порочить его имя. Но что я могу сказать? Это зависть человеческая. Единственная причина, по которой кто-то может сейчас находить какой-то вред в его деятельности или какие-то отрицательные аспекты в его пребывании в академии. Люди, которые не могут подняться до такого уровня, они пытаются компенсировать свою неполноценность вот именно нападками на тех, кому этого достичь удалось. Потому что без всякого сомнения, я думаю, что найдутся сотни, если не тысячи людей, которые лично знали профессора Гаврюшина, которые со мной согласятся, что Гаврюшин – это эпоха в истории Московской духовной академии. Это человек, который повлиял на миросозерцание буквально поколений православных академистов, семинаристов. Это человек, который оставил глубокий и очень важный след в истории этой центральной духовной школы Русской Православной Церкви. Поэтому я так полагаю, что когда мы пытаемся объективно анализировать его деятельность, то со временем, мне кажется, имя профессора Гаврюшина займет такую же высоту в истории духовного образования в нашей церкви, как имена того же Голубинского или Кудрявцева, Платонова и других, вот Введенского, то есть наших самых лучших мыслителей в истории русской церкви.
Что вы можете сказать о профессоре Гаврюшине как о человеке?
Он был человеком необыкновенно порядочным, очень честный, справедливый, интеллигентный. И при этом, что особенно важно подчеркнуть, он был очень внимателен к людям. Он умел выходить за какие-то рамки. Вот некоторые, я знаю, преподаватели, профессора, они подчеркивали дистанцию между собой и студентами. Вот они садились за кафедру, читали свою лекцию, и потом, ну, буквально, может быть, пару вопросов, которые можно было им задать, и они разрывали опять дистанцию и уходили. Никогда такого не было с профессором Гаврюшиным. К нему можно было всегда подойти, пообщаться на разные вопросы, не только философские. До сих пор помню случай, когда что-то случилось со мной, какая-то инфекция или что-то подобное, у меня один глаз наполовину заплыл. Он это заметил, и когда мы остались наедине, на перемене, он сказал мне: «Помажьте настойкой календулы». Вот. И настолько это подействовало, буквально за один день все прошло. Я до сих пор вот это помню, что как бы тогда я даже не был еще его ассистентом, я был просто одним из его студентов. И вот он всегда старался чем-то помочь, оказать необходимую помощь, поддержку. И его советы, его рекомендации всегда попадали 100% в самую точку.
Чем более всего вы считаете себя обязанным профессору Гаврюшину? Он был вашим научным руководителем.
Да, действительно, он был моим учителем, моим научным руководителем в академии при написании кандидатской диссертации. Он был моим научным консультантом в докторантуре. Кроме того, ну, и когда он преподавал у нас в академии, то я был его ассистентом, и 3 года я преподавал в Московской духовной семинарии под его руководством. Поэтому я с ним общался очень тесно на протяжении 3 лет академических, со 2 по 4 курсы. И кроме того, я потом с ним постоянно поддерживал общение все последующие годы. Что я могу сказать? Прежде всего, я ему обязан любовью к философии, потому что он умел привить вот эту любовь. Главное, на что он ориентировал своих студентов, это на чтение первоисточников. Нужно было читать не просто учебники по философии, а надо было читать самих этих философов, чтобы понять на самом деле, что они собой представляют. И вот тогда я осознал, насколько важно ощутить вот эту вот стихию философской мысли, насколько важно проникнуться ей, потому что если ставить себе цель просто получить отличную оценку на экзамене, то это совсем будет другой подход к философии. А если вы хотите именно для себя самого нечто уяснить в каких-то глубоких философских вопросах, то надо обязательно читать первоисточники, надо читать серьезных философов, нужно думать над этим чтением. Это всегда чтение очень неспешное, чтение, сопряженное с размышлениями. И вот как раз в эти академические годы общение с профессором Гаврюшиным, оно меня научило вот этому чтению. Кроме того, я обязан ему отдельно темой своей докторской диссертации, которую я писал в общецерковной аспирантуре, докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Именно он подсказал мне эту тему «Православные катехизические опыты второй половины XX века». И я очень ему за это благодарен, потому что для меня это самого было буквально как прозрение. Я сам как-то до этого не мог дойти, не мог этого так сформулировать. А мне это казалось очень близко, я с любовью работал эти годы над этой темой, поэтому вот он умел направить студента на правильную стезю и при этом его вдохновить на работу.
Довольно практическую стезю.
Да, я хочу сказать еще одно. То, что он умел внушить своему ученику уверенность в собственных силах и собственную значимость. То есть вот человек писал не просто, чтобы написать и получить там какую-то очередную квалификационную степень. Человек писал с сознанием того, что это может быть какой-то вклад в развитие этой темы для следующих мыслителей, которые будут этим заниматься. Поэтому с какой стороны ни возьми, но я могу сказать, что профессор Гаврюшин, наверное, это из всех моих учителей за всю мою жизнь и в семинарии, и в академии, это тот, кто повлиял на меня более других и чье влияние было особенно глубоким и плодотворным.
Какие работы профессора Гаврюшина вы могли бы рекомендовать нашим зрителям?
Все, что попадется на глаза, у Гаврюшина можно читать, потому что он виден в любой своей работе. Его подход, его очень такой вот интересный язык, он очень емкий, и даже буквально на одной странице вы берете, начинаете читать, и вы ощущаете, какая работа стоит за вот этими несколькими буквально абзацами. То есть это колоссальный труд, он постоянно жил вот этими философскими интересами, раскапывал что-то новое, постоянно что-то углублял, и в этом плане это очень познавательное чтение. Поэтому, как я уже об этом говорил, больших трудов у него практически нету, но вот эти сборники его статей, их можно открывать на любой статье, потому что вот эти именно как бы этюды, вот эти вот очерки, эти портреты, они весьма и весьма познавательны и своеобразны. Я знаю, что даже некоторые ему ставили это в вину, у него был довольно критический подход. Но это, я считаю, его сильной стороной. При всей доброте и мягкости своего характера в общении, в преподавании, вот именно в научном плане он был очень строг и принципиален. Я помню, насколько он умел буквально, знаете, так вот обрубить какие-то вещи. Вот если он видел какую-то неправоту, он это обличал очень сурово. Я даже как-то чувствовал какой-то диссонанс, как будто ушат холодной воды на тебя выливают, и ты чувствуешь, что надо собраться, действительно, нельзя позволять себе какой-то расхлябанности. То есть вот в вопросах научных, философских он был очень точен, очень строг, принципиален, и это то, чему у него можно и нужно поучиться.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за памятную беседу о Николае Константиновиче. Вечная ему память, да упокоит Господь его душу с праведными, а нас помилует. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры, Божьей вам помощи, ангела-хранителя.